Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы пятніцы 22 красавіка.
Прапаганда і зомбі-апакаліпсісу Беларусі і Расіі. У чым розніца? Меркаванне Паўла Баркоўскага.
Зомбіраванае насельніцтва цэлай краіны падтрымлівае вось такую мілітарыстскую авантуру свайго кіраўніцтва не толькі тым, што дасылае сваіх дзяцей ваяваць за гэта, але і тым, што падтрымлівае гэта на пабытовым і сімвалічным узроўні.
Ці гатовыя чыноўнікі да супраціву рэжыму і ў якой форме?
Распад системы может происходить, когда будут массовые увольнения, когда действительно Лукашенко не на кого опереться. У него и так начинается паранойя того, кому доверять.
Як Лукашенко разбурил IT-краину? Размова с Александром Кныровичем.
Надо понимать, что те айтишники, которые сегодня существуют в Беларуси, это некий передовой отряд. Это люди, во-первых, молодые, во-вторых, практически все разговаривающие на английском языке, и поэтому вовлеченные не во внутрибелорусскую жизнь, а в целом в культурную, мировую жизнь. Это люди, как бы живущие другим миром.
Про гэта да іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей годины.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
58 дзён працягваецца вайна ва Украіне. Крэмль не спыняе ракетна-авіяцыйныя ўдары па грамадзянскіх аб'ектах. Гінуць не толькі вайскоўцы, але і мірныя жыхары.
Дарадца кіраўніка офіса ўкраінскага прэзідэнта Міхаіл Падаляк кажа, што сваімі дзеяннямі Расія хоча прадэманстраваць свету, што яна варварская цывілізацыя, якую трэба ізаляваць.
Яны гэта вельмі і вельмі паспяхова робяць, і мы ім у гэтым дапаможам. Дапаможам зразумець усяму свету, што з такой цывілізацыяй не трэба мець справу, адзначае Міхаіл Падаляк.
Наступнай мэтай для расійскіх вайскоўцаў можа быць Прыднястроўе. На гэта намякаў часовы камандуючы цэнтральнай вайсковай акругі Расійскай Федэрацыі Рустам Мінікаеў.
Генерал сказаў, што на другім этапе спецаперацыі Расія плануе ўзяць пад кантроль тэрыторыі Данецкай і Луганскай абласцей, а таксама паўднёвую Украіну. Тады ў Расійскай Федэрацыі будзе сухапутны калідор у Крым, а таксама яшчэ адзін выхад у Прыднястроўе, дзе адзначаюцца факты, цитата, прыгнёту рускамоўнага насельніцтва.
Падзеі в Украіне чымсьці нагадваюць атаку зомбі. Такое адчуванне, што менавіта ў зомбі ахвяраў прапаганды ператварыліся расійскія вайскоўцы.
Ды не толькі яны, але і вялікая колькасць шараговых грамадзянаў Расіі. Дарэчы, акіяны гэтай жа прапаганды ліюцца сёння і на беларусаў. Нібыта нам мала праблем са сваім рэпрэсійным рэжымам.
Як працуе прапаганда і ці прывядзе яна нас да зомбі-апакаліпсісу? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае кандыдат філасофскіх навук, дырэктар фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» Павел Баркоўскі.
Гледзячы для якой аўдыторыі? Для нутраной аўдыторыі, тая, якая доўгі час была пад уздзеяннем прапаганды, асабліва ў Расіі, гэтае перакручванне выглядае ўжо натуральным. Бо яны жылі ў такой атмасферы, дзе вакол нацысты, вакол фашысты, адзінае мы апошні лагер светлай нейкай ідэі, што павінна рушыць чалавецтва наперад. І для іх гэты дыскурс проста натуральны.
Войны добра адзіныя застаюць.
Да, адзіная светлая праваслаўная краіна, якая нясе дабрыню чалавецтва, усе астатнія як бы натуральныя ворагі. Таму для іх гэта ўсё добра кладзецца. Яны могуць выкарыстоўваць гэтыя прапагандысцкія заклікі пра дэнацыфікацыю, пра фашыст в Украіне ці ў іншых там краінах Еўропы. Бо для расійскай прапаганды натуральна, што любы нацыяналізм, акрамя ўласна расійскага, з'яўляецца нацызмам. Вось у іх ёсць такое прыроўніванне. У Беларусі сітуацыя, канешне, складанейшая, бо мы не былі ніколі настолькі пад уздзеяннем расійскай прапаганды, нават рэжым у пэўнай ступені баяўся яе ўздзеяння і таму фільтраваў інфармацыйныя патокі, якія ішлі да нас з усходу. Апошнія, канешне, ўжо месяцы ён фактычна цалкам здаўся на гэтым інфармацыйным полі, стаў фактычна прыдаткам расійскай прапагандысцкай машыны. краіны, але дагэтуль ўсё ж такі беларусы ніколі не былі ахвярамі такой жорсткай прапаганды. І таму для большасці беларусаў якраз, як і для ўсяго астатняга свету, відавочна, хто сёння рэалізуе, ну, фактычна фашысцкія метады вядзення вайны, фактычна фашысцкую сімволіку для таго, каб неяк апраўдаваць свае рухі. І мы таксама помнім, як цэлы, здаецца, культурны нямецкі народ быў абалванены, здаецца, такімі прымітыўнымі лозунгамі, на якія сёння, акрамя як без агіды і нейкай пагарды, глядзець немагчыма. Тое ж самае адбываецца і ў Расіі. Там фактычна сітуацыя такая, што большая частка людзей знаходзіцца ў досыць невыгодных умовах існавання, любіць казаць пра тое, што ў Расіі нават траціна насельніцтва не мае цёплай прыбіральні ў сваім памяшканні, што тут ужо казаць пра нешта іншае. І такіх людзей прасцей з дапамогай інструментаў прапаганды пераконваць у тым, што ва ўсіх іх бедах вінаватыя не ўласнае кіраўніцтва, не тыя людзі, якіх яны нібыта мусяць выбіраць, а нейкі там калектыўны захад, нейкая іншая пачвара, якая не дае ім развівацца. І фактычна супрацьпастаўляць сваё і чужое, як, ну, супрацьлеглыя палюсы добра і зла. Адпаведна, у такой змененай сістэме каардынат вельмі проста маніпуляваць чалавечымі думкамі, вельмі проста ствараць нейкія прапагандыйскія штампы на кшталт там рускага воіна-вызваліцеля, які ніколі не можа дазволіць сабе там марадзёрства ці нейкага гвалту ў дачыненні да цывільнага насельніцтва, альбо расказваць пра тое, што нашая там праваслаўная культура яна самая лепшая, а вось на захадзе адныя геі і як бы невядома што робіцца. Я ў адным са сваіх допісаў якраз узгадваў вядомы фільм з удзелам Брэда Піта, які там якраз гадоў 6 ці 7 таму прайшоў па сусветных кінапаказах. Так, у пэўнай ступені можна казаць, што зомбіраванае насельніцтва цэлай краіны падтрымлівае вось такую мілітарыстскую авантуру свайго кіраўніцтва не толькі тым, што дасылае сваіх дзяцей ваяваць за гэта, але і тым, што падтрымлівае гэта на пабытовым і сімвалічным узроўні. Калі там у кухонных размовах падтрымлівае дзеянні у раду і арміі, калі выбудовае вось гэтыя ўсе сімвалы V і Z, якія да месца і не да месца лепіць на ўсіх публічных пляцоўках. Гэта ўсё паказвае, што сапраўды можна зомбіраваць цэлыя народы, цэлыя грамадствы, і гэта вельмі небяспечная штука. Мы вось 2 гады пражылі з каранавіруснай эпідэміяй і бачылі, як небяспечна, калі вірусная інфекцыя абрынаецца на вялікія масы людзей. Але таксама ж можна казаць, што існуюць і інфармацыйныя вірусы, прапагандысцкія штамы, якія высейваюцца ў розумах людзей і нясуць не меншую небяспеку для будучыні чалавецтва, чым вось такія біялагічныя пагрозы.
Ці атрымліваецца ў беларусаў супрацьстаяць замбаванню? Вось што кажа пра гэта Павел Баркоўскі.
Ну, натуральна, абсалютнага імунітэту не існуе. Тут патрэбны час і моц уздзеяння. Канешне, даць расійскай прапагандзе гадоў 5-10 папаляраваць мазгі беларусам, і сярод іх будзе шмат прыхільнікаў гэтага пабедабесія, як кажуць, і прыхільнасці да славянскага свету. Але беларусы сапраўды маюць некі натуральны імунітэт, звязаны з розніцай таго, як апошняя вялікая вайна адбылася на тэрыторыі самой краіны. Бо трэба, сапраўды, людзі, мае калегі, слушна звяртаюць увагі. Беларусь была краіна пад акупацыяй. Была краінай, праз якую ішла вайна, і дзе гэтая вайна людзьмі перажывалася на сваёй скуры. У той час, як тая ж Расія збольшага, да, большая частка Расіі, гэта была тылавая тэрыторыя. То бок яны ўспрымалі вайну зусім не так. Яны ўспрымалі яе праз зводкі інфармбюро, праз нейкія пераможныя, надзвычайнай рэляцыі наконт поспехаў савецкай зброі, і для іх гэта іншае ўспрыманне вайны. Вайны, дзе ўсе страты, яны такі трохі абстрактныя, пакуты звязаныя хутчэй там з недахопам рэчаў ці харчоў, а не непасрэдна нейкімі гвалтоўнымі смерцямі ці калецтвамі. І таму гэта розніца. Беларусы былі прывітыя тым, што для іх вайна гэта бяда, гэта смерць, гэта страта блізкіх непасрэдна вось тут і тут і цяпер. І таму ніколі больш ізноў, каб вайна не паўтарылася. Толькі б не было вайны, гэта быў такі грамадскі беларускі кансэнсус на працягу, ну, доўгіх гадоў. У Расіі мы бачым, сітуацыя была зусім іншая. То бок, можам паўтарыць, для іх гэта быў, ну, такі ледзьве не слоган апошніх 20 гадоў іх, ну, такой дзяржаўна-народнай ідэалогіі.
На думку Павла Баркоўскага, калі расійскія войскі будуць адступаць, беларуская сістэма пачне разбурацца нават без уплыву нашых добраахвотнікаў, якія паставілі свае мэты вярнуць незалежнасць Беларусі праз вызваленне Украіны.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Расійскі рок-гурт ДДТ адмовіўся выступаць на пляцоўцы ў Тюмені, дзе намалявалі літару Z. Пра гэта лідар гурта Юрый Шаўчук расказаў у інтэрв'ю журналісту Аляксандру Плюшчаву на яго YouTube-канале. Можа забараніць наш канцэрт вырашылі, бо мы памянялі залу. У нас была зала заяўленая для канцэрту, і там яны намалявалі вялізную літару Z. Мы адмовіліся там граць, перанеслі канцэрт у іншую залу. Іншую залу нам ужо не далі, распавёў Шаўчук. Літара Z выкарыстоўваецца як сімвал расійскай агрэсіі супраць Украіны. У шэрагу краін яе публічнае выкарыстанне забароненае і караецца штрафамі. Прэс-сакратар Тюменскага канцэртна-тэатральнага аб'яднання Наталя Рабкова ў каментары порталу 72.ru заявіла, што не ведае прычыны пераносу канцэрта. У Расіі адмяняюць канцэрты «Машыны времени». Пра гэта паведаміў у сваім тэлеграм-канале лідар гурта Андрэй Макарэвіч. Адмена мерапрыемстваў можа быць звязаная з жорсткай антываеннай пазіцыяй, якую Макарэвіч транслюе з пачатку вайны. У сярэдзіне сакавіка ён запісаў відэазварот, у якім былі словы «Мая краіна пайшла на вайну, і я не змог яе спыніць». Музыка нагадаў, што канцэрты «Машыны времени» адмянялі яшчэ ў канцы 70-х, а пасля 2014 года – Годзіка на паўтара нас запісалі ў сябры хунты. Прайшло і гэта. Я да таго, што калі сёння зноў адмяняюць канцэрты, магу толькі выказаць шкадаванне нашым фанам і нагадаць. Нічога новага. Даўно жывем, будзем жыць далей. Нойз МС расплакаўся на дабрачынным канцэрце «Галасы свету» ў Варшаве і праспяваў новую песню Аусвайса аб калектыўнай віне ўсіх расейцаў за вайну ва Украіне. Там ёсць такія радкі. «Не абіляй себя, ты тоже виноват, в твоём Аусвайсе мультивиза в вечный ад». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем тэму вайны ва Украіне, а таксама ўздзеянне дзяржаўнай прапаганды на настроі ў беларускім грамадстве. Рэпрэсіі ў нашай краіне выклікалі незадаволенасць не толькі ў трапіўшых пад іх мірных грамадзян, але і ў асяродку дзяржаўных службоўцаў.
Што праўда, у пераважнай большасці гэтая незадаволенасць выказвалася шэптам і на кухні.
Але далей больш. У 2022 годзе беларускі рэжым фактычна стаў саўдзельнікам агрэсіі Расіі супраць Украіны. І гэта пашырыла незадаволенасць гэтым самым рэжымам сярод чыноўнікаў ды іншых бюджэтнікаў.
Ці сапраўды ў Беларусі сёння назіраецца кадравы голад пры раздзьмутым чынавецкім апараце і чым гэта пагражае сістэме? На гэтае ды іншае пытанне адказвае кіраўніца праекта «Сумленныя людзі» Алена Жываглот.
Действительно, мы же понимаем, что нету прозрачного, достоверного, реального источника этой информации, статистики, объективной, реальной, какой состав по кадрам, да, что происходит внутри. У нас тоже есть такая информация. Нам говорят о том, что говорят чиновники, госслужащие, которые сегодня несут службу, говорят о том, что есть проблемы с кадрами на местах, и это в разных структурах. Много говорят о том, что происходит увольнение не несогласных, нелояльных, и сейчас есть проблема с тем, чтобы укомплектовать состав. И здесь вопрос в том, что проходит проверку все через КГБ, и многих, как нам цитата, там, разворачивают именно на этапе проверки от КГБ. Приходят люди, в прошлом отставники силовых структур в государственные служащие. Это тоже имеет место быть. Насколько это по всем структурам, только в аппарате президента, как это в действительности объективно сказать невозможно, да, потому что это отдельные источники нам сообщают. Но да, действительно, так довольно много информации такой. Думаю, что сегодня неважно, каких компетенций сотрудник, госслужащий, сегодня важнее приверженность Лукашенко, приверженность режиму. И сейчас, когда мы говорим об увольнениях либо о кадровом голоде, это же явно не оптимизация, да, это как раз и происходит так называемая зачистка. То, что госаппарат можно сократить, да, безусловно, все говорят об этом, о том, как правильно сократить государственный аппарат, кого не достает в структурах, кого с избытком, какие кадры нужные, какие ненужные, это отдельный, наверное, вопрос. То, что сегодня происходит не оптимизация, зачистка, это факт. То, что сегодня неважно, каких компетенций сотрудник, и вот ту информацию, о которой я говорила, да, приходят отставники силовых структур. Это не грамотные, компетентные сотрудники. Сами госслужащие говорят о том, что приходят, тут стата, глупые, как пробки, люди, которые исполняют приказы. Вот на этом сегодня строится система, и там она разваливается в одном месте, латается в другом месте. Вот, поэтому нет, убеждена, что это не оптимизация, это вопрос зачистки несогласных. Другой еще момент, думаю, здесь тоже важный такой, ну, насколько психологический аспект, да, уверенность Лукашенко в том, что его опричники, его свита рядышком будет. И когда это разваливается, почему, мне кажется, важным сегодня не просто быть несогласными, находиться внутри, но выходить из системы в том числе. И потому, что для Лукашенко это тоже удар. Когда система разваливается, и это очевидно, когда кадровый голод, когда люди выходят из системы, это становится явным, очевидным для всех. Прикрывать это становится сложным.
Ці готовые чиновники да супротиву режиму и у якой форме? Вот что каже Алена Живоглот.
Важно для того, чтобы в свою очередь белорусы вовлекались и обозначали свою гражданскую позицию, обозначали свой запрос госслужащим, и в информационном поле это витало. Потому что сегодня достучаться до государственных служащих, которые пристально следят за телевидением и там нет правдивой информации, это сложно. Вот это вопрос доставки механически, технически, да, как получить кусок информации реальной, фактов. Потому что когда вот такая зона турбулентности, а это действительно зона турбулентности, и для многих госслужащих сегодня тоже возникает вопрос, что будет дальше, какие взаимодействия с Россией, когда весь мир видит происходящее, их будущее тоже под угрозой. Вот в этот период важно, чтобы мы говорили вслух, мы реальную информацию доставляли, потому что государственная пропаганда напрягается и обостряет работу, усиливает, да, свою работу. А второй момент, когда мы и доставили свое сообщение, свою информацию, призывы это, либо просто фактическая информация, как нас слышат. Говорим ли мы на том языке, на котором готовы говорить сегодня госслужащие, готовы ли они воспринимать призывы, готовы ли они к действиям. Сейчас сказать о том, что нам после, там, мы только начали вот эту вот кампанию, будем говорить, да, активную, что нам после этого заявления сразу посыпались обращения новые и приток государственных служащих, нет, пока его нету, колоссального притока, ну и мы только начали. То есть я рассчитываю на то, что мы включим инструменты, будем распространять информацию и будут откликаться. Ну и там за полтора года, наверное, тут неважно, какая компания, не компания, каждый белорус видит, вот что происходит, как много мы видим чиновников, которые выходят из системы, как много мы слышим об этом. Действительно, это не массовые увольнения, к сожалению, нет. Вот. И сказывается ли это на запале нашей команды, что нужно проводить эту разъяснительную работу? Скорее нет, потому что даже если послезавтра с заявления Светланы Тихановны, неважно кого, или с увольнения даже там министра он выходит, не происходит массовое увольнение государственных служащих, убеждена, что эту работу нужно проводить. Нужно пояснять им их ответственность, нужно пояснять им последствия, которые будут за этим. Нужно пояснять, что сегодня режим Лукашенко – это не один Лукашенко. И белорусы это понимают. Сегодня, находясь рядом рядом с Лукашенко, невозможно отодвинуться и сказать, что это вот он, а я стою рядом, моя хата с краю. Это не так, это самообман. Вы несете тоже ответственность, вы способствуете. Если мы говорим сегодня о том, что есть партизанщина, на местах можно препятствовать, то надо, наверное, честно ответить на вопрос каждому госслужащему. Действительно ли, находясь в системе, я имею возможность препятствовать хоть как-то этой войне или там действиям режима Лукашенко в целом? Если я сегодня препятствую, то какие для меня риски? И полагаю, что, находясь в системе, препятствовать действительно режиму Лукашенко и тому, чтобы мы участвовали в этой войне, использовали территорию Беларуси в российско-украинской войне, риски настолько высоки, что действовать страшно. Любое действие, знаете, как нам приходит инсайдерская информация, сливы, нам ее отдают и говорят, только не публикуйте ее. Вы используете ее для своей работы, но не публикуйте, потому что это та информация, исходя из которой станет ясно, что ее отдали раз или два человека. Это совершенно секретно и строго. И тут начинается вопрос. Мы используем эту информацию для принятия каких-то решений, но в паблик не можем ее разместить, да, чтобы это стало достоянием общественности. Вот. Поэтому здесь вопрос, ну, такой самый прямой. Оправдание это, что я действительно препятствую, либо нет? Потому что когда ты начинаешь реально препятствовать, то у тебя угроза увольнения так возрастает, что становится логичным шаг, можно уже увольняться, если ты реально что-то делаешь против системы. Вот. И это абсолютно здесь... нету у меня там ощущения, что госслужащие переоценивают свои риски. Уверена, да, это риски, прямая угроза. Почему я говорю о том, что даже когда вы увольняетесь, сегодня уже даже не 20-й год, когда можно было выйти достойным, благородным человеком, громко уволившись, и потом выехать из страны. Скорее всего, вы увольняетесь, и там зависит от вашего ранга, безусловно, и если вы хотите это делать громко, осудить или там опубличить какую-то информацию, то да, думаю, что госизмена, вот что вам грозит. И это сроки реальные, существенные, это не штрафы. Вот, поэтому я уверена, что они не переоценивают свои риски, они, имею в виду, госслужащие чиновники. Вопрос, обманывают ли себя тем, что в реальности препятствуют, оправдывают, да, свое, ну, бездействие, либо это действительно так. И тоже, чтобы, наверное, так сразу не было ощущения какого-то, что мы неблагодарны за сотрудничество, мы благодарны за сотрудничество. Действительно, сегодня в системе, в государственном аппарате находятся люди, которые помогают демократическим силам, как мы себя называем, которые отдают важную информацию, говорят о том, что происходит внутри, рассказывают то, что помогает нам понять следующий шаг, и мы благодарим за это всех госслужащих, которые сегодня ведут эту партизанскую войну. Сколько таких вопрос? И как действенны могут быть эти шаги, это препятствие партизанское по сравнению с тем, что вот так развал или там распад системы может происходить, когда будут массовые увольнения, когда действительно Лукашенко не на кого опереться. У него и так начинается паранойя того, кому доверять. И чем меньше будет таких людей рядом с ним, тем быстрее, тем очевиднее для всех будет, что это финишная прямая, тем менее уверенный он будет, тем быстрее будет происходить процесс распада системы.
По словам Алены Живоглот, на жаль, сегодня у Беларуси амаль нема тых чиновников ти супрацовников державных структур, якія могуць открыто заявить, что яны супраць политики Лукашенко и войны в Украине.
На Еврорадио новини спорту. Юнацтва выйшла наперад у фінальнай серыі хакейнага чэмпіянату Беларусі з «Металургам» 3-2. З такім жа лікам мінская каманда выйграла у «Жлобінцаў» у авертайме ў пятым паядынку. 23 красавіка «Металург» будзе прымаць юнацтва. Сёлета ўпершыню пройдуць спаборніцтвы беларускай лёгкаатлетычнай лігі. Яны будуць мець адкрыты статус. Паколькі беларускі спорт пад санкцыямі, спартыўныя функцыянеры заняліся арганізацыяй аналагаў міжнародных турніраў і спадзяюцца, што на іх прыедуць спартсмены з-замежжа. Молодежная футбольная сборная Беларуси будет принимать своих соперников у отбора чемпионату Европы и Армении. У початку червеня у Армавиры беларусы сгуляют со сборными Кипра и Португалии. Как известно, УЕФА забаранила проводить на территории нашей страны официальные матчи под эгидой Союза. У полуфиналах футбольной лиги конференции будут использовать систему видеодопомоги арбитрам. Такое решение огучил УЕФА. Ранее говорка шла про использование VAR только у финале. Двухразовый олимпийский чемпион, российский пловец Яуген Рыло у найближайшие 9 месяцев не сможет удельничать у международных турнирах. Решение про его часовое отхиление приняла дисциплинарная комиссия Международной федерации плавания. Рыло порушил яе правила, коли поудельничал у пропагандистских мероприемстве с уделом Владимира Путина. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Политика Лукашенко руйнует возможности заниматься бизнесом у Беларуси. Сегодня проблемы назираются как у банковской сферы, так и у логистики и IT.
Относно добро отчувают себе те, кто протягивает користаться державной поддержкой. Хотя, чи можно назвать это бизнесом, еще питание.
Война России супроть Украины спровоковала черговый отток IT-компаний и специалистов. Фирмы навод замовляют шартеры, каб вывести супрацовников за мяжу.
Сярод основных причин – заходние санкции, за яких замежные заказчики отмовляются працовать с белорусскими компаниями, покуль тые находятся у Беларуси. Проблемы с финансовыми разликами, а так само остяроги айтишников быть призваными на войну с Украиной.
У той же час администрация парку высоких технологий пропонует айтишникам новые льготы, каб спынить догляд резидентов и выратовать сектор.
На что различивают тые, кто застается у Беларуси? Як адаб'ецца на экономице тотальности? Дальняя релокация айтишников. На это и другие питання редактора Еврорадио Павла Швердлова отказывая предприниматель Александр Кнырович.
Надо понимать, что те айтишники, которые сегодня существуют в Беларуси, это некий передовой отряд. Это люди, во-первых, молодые, во-вторых, практически все разговаривающие на английском языке, и поэтому вовлеченные не во внутрибелорусскую жизнь, а в целом в культурную мировую жизнь. Это люди, как бы живущие другим миром. Им очень трудно продать славянский базар, им очень трудно рассказать, что вот как бы озаренных сумковозчиком это прям вер журналистики, они как бы, ну, в это не поверят никогда, и, естественно, они отозвались в 2020 году на события, очень большая часть их. И, естественно, как бы это вызвало репрессии, естественно, появились дела, связанные непосредственно с айтишниками, это дело Пандадок, и особенно я хотел бы потом поговорить про дело Тутбай, вот. И, ну, это все были пока еще ласточки. Ну, так, в реальности меня, пришла война.
Але у меня, на самом деле, вы про это рассказываете, да, а у меня перед вачыма это ведомое видео про то, как парковцы перед парком высоких технологий спочатку бежит хлопец, а за им да. И два, значит, космонавты, и яны его догнали, таки там недзе крыху далей, то бок эта история мела протяг. Ну, але вот такое было сутыкнение у этой айтишной сферы, да, ну, и вот белорусской речейственности.
Наверное, это отличный образ того, что сейчас происходит с отраслью, потому что за ней, в общем-то, гонится, она убегает куда-то, да, если мы представим как бы себе границу, то она убегает. И, конечно, война наложила гораздо больше отпечаток, чем выборы президента, потому что война разрушила главное. Война разрушила доверие к бренду «белорусский программист». То есть надо понимать, что во всем мире существовало устойчивое отношение к самому бренду национальному. Это было важнее, чем «Трактора Беларуси», важнее, чем «Клуб Батэ», важнее, чем Дарья Домрачева и другие как бы известные фигуры, как к человеку, который, во-первых, обучен, профессиональный, и, в-третьих, он был недорог. Он не был дешев, но по сравнению с другими юрисдикциями он был недорог. И поэтому наш сектор, построенный в основном на аутсорсинговом программировании, рос активно, и война поломала именно само отношение к бренду. И как любое отношение к любому бренду, оно теперь не восстанавливается быстро. Даже если сегодня остановиться и сказать, все, мы больше не в войне, все, мы осуждаем агрессию, все, давайте назад к нам, пройдут, ну, десятилетия должно пройти, прежде чем ситуация должна вернуться в прежний русло.
У меня все-таки есть отчувание, что 10 тысяч айтишников ЕПАМа, ну, не вывезешь с краины. Mm-hmm. Вот я просто не могу уявить на вас себе титаничность этой задачи, этих выселков. Ты все ж таки, на вашу думку, это махчимо и это отрывается?
Давайте начнем с тезиса о том, как трудно уехать. Ведь мы даже в самые тяжелые времена, вы знаете, что вот после революции 1917 года вот эта иммиграция, которая была массовой, которая была яркой, уехал те, кто смогли, кого, как бы, собственно, не расстреляли матросы, как бы в кожаных куртках, mm-hmm. да? уехало 2 миллиона только 100 тысяч, из них 800 тысяч потом вернулись назад. То есть даже в самых жестких условиях очень трудно уехать, очень трудно решиться просто эмоционально оторвать себя от корней, оторвать себя от культурной среды, от знакомых, друзей. И поэтому, конечно, для того, чтобы вынудить человека к релокации, у которого все хорошо, это надо очень постараться. Это надо как бы приложить большие усилия. И, соответственно, вот всю остальную историю надо мерить от этого, от тезиса о том, что уезжать трудно, что человек хочет работать и жить в той среде, в которой он родился и там и пригодился, как говорится. Если говорить про собственно, цифры, то мы имеем те цифры, которые у нас есть в статистике, и есть часть, которая скрыта в серой зоне. Как цифры, которые есть в статистике, это 30 тысяч виз, выданных по программе Polish Business Harbor, а в подавляющем большинстве случаев, явно больше 95%, эта программа нацелена на поддержку именно айтишников. 30 тысяч виз выдано. В октябре прошлого года это было еще 20 тысяч виз. Сколько людей из этих уехали? Ну, вы знаете, что я наблюдал такой процесс, что до войны у очень многих айтишников эта виза была, и они сидели и раздумывали, что, в принципе, да, но история 20-го года – это очень плохо. Репрессии – это очень плохо. Но, как пел Макаревич, а то, что в стадиях режут, так это же не всех. Это все реже. Да? То есть, в общем-то, люди жили категориями, что, конечно, свободы слова нету, но социальная жизнь неплоха. Да? И, собственно, имея на руках визу, они не собирались уезжать. Тут началась война, и очень многие из этих людей собрали чемоданы, собрали детей и поехали. Так вот, у нас есть эта цифра – 30 тысяч человек. И сколько из них выехало, я полагаю, точно больше половины. А тот, что хочет уехать, это, я полагаю, что все. У нас есть интересная цифра, связанная с выездом в Грузию. Ведь Грузия была той самой зоной безвизовой, но которая позволяла как бы быстренько сесть и умотать.
Да, и они зарабили, что год можно працевать, да, спокойно, да, находиться в Украине.
Там вообще очень интересные условия для работы. К сожалению, если раньше там можно было быть ИПшником, не находясь в Грузии, и платить 1%, это, в общем-то, был такой офшор интересный. То сейчас как бы он перестает этим быть, потому что они требуют уже находиться внутри Грузии. Так вот, за один месяц войны туда выехало 15 тысяч человек из Беларуси при стандартных 1500. То есть можно говорить, что 13,5 тысяч человек, а в большинстве своем это люди, ну, улететь в Грузию – это недешево. Угу. Поэтому там было тоже очень много айтишников. Вот те цифры, о которых мы можем говорить, которые у нас подтверждены. Мы должны их сравнивать с чем? Со 125 тысячами, собственно, айтишников, которые составляют вот эту IT-отрасль на конец 2021 года. И вот как бы эта доля. Мы знаем, это, ну, получается, что это больше 30%. У нас есть серая зона, потому что количество уехавших в Украину, они были, их было много, не поддается исчислению. Количество уехавших по гуманитарным визам не поддается исчислению. Но, в принципе, можно оценивать вот этот удар по отрасли в количестве там 30-40% тех, кто либо уехал, либо...
Близко к картине.
Либо близок к этому. Насколько это много или мало? IT-отрасль, она отличается от всех остальных отраслей следующим. Если у вас есть завод, то у вас главное там – это станки и оборудование. Да? То есть, если станки и оборудование работают, значит, завод работает. Да? С точки зрения IT-отрасли, вот этими самыми основными производственными фондами, то, что называется в экономике, являются сами люди. То есть, это услуги, а значит, объем выпуска, а значит, объем предоставляемого, как бы, предоставляемых продуктов полностью зависит от количества рабочих. И минус 30% – это минус 30% в секторе, это минус 30% в участии в ВВП. То есть, это там какое-то количество, уже заметное количество падения самого по себе ВВП. И надо отметить еще один момент. Если до войны был следующий процесс, люди уезжали, но юридические лица оставались внутри, и, соответственно, как бы все проходило через счета белорусских юридических лиц, то сегодня процесс такой, что юридические лица, что как бы стало проблемой иметь внутри Беларуси юридическое лицо. И, соответственно, мы точно увидим это в статистике. Другое дело, что, ну, статистику мы видим с опозданием, поэтому какое-то количество месяцев пройдет.
Працягваем размову з Александрам Кныровічам, які распавядае, як прымаюць беларускіх айцішнікаў за мяжой.
Ці готовая была, власна кажучи, Польша со своим так великим рынком, у тым ліку, до речі, і стартапов, давось такой плыні белорусских айтишников?
Ну, если мы говорим про ту ситуацию, которая складывалась до войны, то она была исключительно позитивна. Надо сказать, что, во-первых, как бы это большой рынок. То, о чем я говорил уже неоднократно, повторюсь еще раз, с точки зрения развитости инфраструктуры, с точки зрения наличия мер государственной поддержки, количества денег, количества венчурных фондов, количества количество тех же бизнес-ангелов и так далее, это несравнимо ни с Россией, ни с Беларусью. Это развитый большой рынок. И он формировался как рынок, удобный для стартапов early стадии, для стартапов самой начальной стадии, потому что для развитых стартапов, конечно, есть другие более интересные юрисдикции, США и многие как бы, другие профессионалы об этом знают, но как рынок для старта, он был очень хорош, и надо сказать, что несмотря на общую, достаточно запутанную налоговую систему в Польше, да, и достаточно такое большое налогообложение и доходов, и компаний, для именно стартапа существовали как бы отдельные льготные системы, которые позволяли, в общем-то, приравнить условия к ПВТ. Не говоря уже про то, что на личном уровне существование программы бизнес-инкубаторов, которая позволяет, не для всех, конечно, для очень отдельных как бы историй, но тем не менее налогообложение на уровне 8,5%, да, это в разы меньше, чем налогообложение личных доходов, с учетом, конечно, отчисления в пенсионный фонд внутри белорусского ПВТ. То есть, объективно, при профессионально грамотном подходе условия внутри Польши были явно привлекательные, и в Польше существовали отдельные программы, тот же Poland Prize, для привлечения стартапов. Это было и удобная релокация, и удобная миграционная поддержка, и некая финансовая поддержка для того, чтобы стартапы прививались на польскую почву. Это все работало, это все было достаточно эффективно, но, опять же, не без нашей как бы такой славянской раздолбайскости и многих других черт, которые свойственны нам, могу сказать, ну, наверное, в этом есть и плюсы, и минусы, да, наверное, вот особый как бы разговор про некую особую духовность обычно идет вместе с некой необязательностью. Вот. Но, тем не менее, вернемся к стартапам. Так вот, все это было замечательно работало до 24 февраля 2022 года, а потом выключилось. На данный момент существует, это то, что меня злит, я считаю, что это абсолютно несправедливо, и если среди наших слушателей есть кто-то, кто сталкивался с отказами в визах по причине национальности, с отказами в регистрациях компаний, с отказами в участии в каких-то проектах по причине именно национальной принадлежности, прошу написать об этом либо в Фейсбуке, либо в Инстаграме. Мне очень интересно было бы поразбираться в этих случаях, потому что меня это выводит из себя. Но я вижу общее направление приравнивания Белоруссии и России и отказе в регистрации компании, отказе в предоставлении услуг именно по причине национальной принадлежности. Я считаю, что это, конечно же, никуда не годится. Я считаю, что человек, который, извините, не поддерживал Лукашенко, который сознательно участвовал, например, как бы, ну, хотя бы просто голосовал против и сегодня хочет покинуть страну, потому что он не согласен с тем, что происходит, сталкивается здесь как бы с негативным отношением. Оно понятно, что мы, белорусы, должны как бы отвечать за свою родину, независимо от того, как мы к ней относимся, но все-таки вот общее какое-то вычеркивание белорусов из стартап-повестки по причине того, что они просто белорусы, я считаю, что это недоработки местного законодательства, я думаю, что мы должны с ними бороться, не пускать руки, а идти и разговаривать, я бы хотел очень в этом поучаствовать. Сегодня тенденция такая, белорусам, несмотря на в целом открытую ситуацию, но отказывают в визах, отказывают в регистрации, отказывают в помощи.
А законодательство неким чином изменилось? Ти просто ось гэта аддадзена на откуп нейкім чыноўнікам, і вось яны тыя, хто прымаюць гэтае рашэнне, хаця ў прынцыпе Польша яна і ідзе і ішла па шляху мінімізацыі вось гэтага лагу чалавечага фактару, да, у бюракратыі прыняцця рашэнняў. Але тым не менш, канешне, гэта застаецца. То бок гэта вось на вось гэтым узроўні, да?
Нет, законодательных рашэнняў как таковых нету на уровні там парламента. Что такое закон? Закон принимается на уровне парламента. Парламент ничего не принимал. Есть внутреннее письмо Министерства иностранных дел, Министерства, ну, это ПАЭХ, организации, отвечающие за привлечение инвестиций, за развитие, в том числе и программа Polish Business Harbor. Там есть внутреннее письмо о том, что изменилась наша позиция, теперь мы не рассматриваем как бы стартапы из России и Беларуси. Это внутреннее письмо, это не закон. Точно так же и относительно выдачи виз. Есть поведение отдельных консулов, есть как бы, есть формирование отдельных как бы программ, есть создание препятствий, которые иногда выглядят как откровенно коррупционные как бы истории, когда по одной линии, как бы входя в состав там рекомендуемых компаний, ты имеешь возможность получить визу, а действуя ровно в том же порядке, но находясь просто как айтишник свободно, ты не имеешь права получить визу. И когда смотришь на то, как люди получают, извините, просто доступ к телу визового центра за деньги, причем иногда как бы это абсолютно незаконные деньги, у меня есть ощущение некого бардака, причем как бы это бардак не идущий, как вы правильно задали вопрос, это бардак не идущий с точки зрения законодательства, а некая такая, знаете, мода, поветрие, какое-то такое, знаете, вот давайте теперь будем всех под одну гребенку. В общем, с этим надо работать. У нас, как у диаспоры белорусской, есть некие организации, которые брались за эту работу. Ну и, в принципе, это то, куда стоит прилагать усилия, потому что это то, что в наших силах. Я не думаю, что мы можем что-то изменить в поведении Путина, но апеллировать к польскому правительству мы вполне можем, потому что белорусские айтишники не стали менее профессиональны, не стали менее творчески. Это точно молодые люди, которые могут принести много пользы и Польше, и в целом как бы европейскому мировому сообществу.
Гэта была размова з прадпрымальнікам Александрам Кныровічам. Паслухаць яе цалкам можна на саундклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець стрым на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.